Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель строящегося храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, Сережа!
Рады приветствовать вас в нашей студии. Мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопросы духовного содержания, какого-то церковно-практического, вы можете задать нам по телефону 8495 781-49-54. Также вы по этому же номеру телефона можете написать свой вопрос нам в WhatsApp. Мы постараемся ответить на него в прямом эфире. Вот есть уже несколько вопросов, которые были заданы ранее. Пока ждем следующего. Мы ответим на вот такой вопрос. Как сына примирить с Богом? Он заблуждается и считает, что Господь посылает ему несчастье. Такой злой Бог получается.
Вы знаете, для начала надо за него молиться. Потому что человек воспринимает любую духовную информацию в зависимости от состояния своего сердца. Если в сердце будет злоба, очень трудно до него достучаться. Даже если человек православный, даже если человек верующий, вот он озлобился на обстоятельства жизни, а фактически таким образом он озлобился на Бога. Пусть он это и сознательно не формулирует так, но фактически это так. И для начала это касается и нас с вами, когда мы вдруг что-то не понимаем, мы должны восстановить наше доверие с Богом молитвой, рассуждениями о том, что я не все знаю, не все в моей власти знать, это даже невозможно. Не все мне даже Бог мог бы объяснить, если бы даже заговорил со мной напрямую. Хотя на самом деле Господь с каждым говорит напрямую, пусть не как со святыми словами, сей сын мой возлюбленный, на нем мое благоволение, но говорит устами обстоятельств или, может быть, даже устами каких-то людей, или даже книжек, или даже фильмов. Но вот мы тогда его услышим, когда мы восстановим доверие к Богу. С чего началось грехопадение? С того, что Адам и Ева потеряли доверие к Богу, а потом все было остальное. Вот то же самое и у нас с вами. Мы должны восстановить доверие к Богу. Пусть мы не знаем, но Бог знает. И мы должны верить, что Бог раз попустил, значит, для нас так будет лучше. Потому что вот часто мы воспринимаем эти слова Бога к нам через обстоятельства жизни, там, через какие-то события, неправильно, потому что мы стремимся не к любви, мы не стремимся не к Богу, мы стремимся к удовлетворению своего эгоизма. И когда мы немножко отойдем хотя бы от своего эгоизма, конечно, преодолеть его без Бога невозможно, но хотя бы хоть немножко, чуть-чуть взглянем по-другому на свою жизнь, тогда мы увидим, что Бог в ней действует именно как любовь, а не как иначе. Потому что эгоизм, на самом деле, это то, что убивает нашу жизнь. Убивает гарантированно, неизбежно. И вот Господь хочет нас, чтобы мы расстались с эгоизмом. Для нас это больно. И мы говорим: Господи, почему ты делаешь ты нас так больно? А Он на самом деле делает, не Он делает нам больно, делает болен наш эгоизм. А затем уже, так сказать, мы вот именно так и воспринимаем, как будто не эгоизм, а Бог нам делает больно. Вот мы должны понять, от чего наша боль. Тогда восстановится доверие к Богу.
Батюшка, вот у нас у всех есть планировщики, ежедневники и так далее. Мы планируем свою жизнь. Мы даже планируем какие-то события ключевые в нашей жизни. Да? Вот, я должен к 30 годам жениться, там, еще что-то, и так далее, и так далее. А нет ли в этом какой-то какого-то недоверия к воле Божией, к его промыслу, если мы планируем. Это вот как, это грех так думать?
Нет, вообще? Знаете, или ну а как нормально? Без планирования? Как без планирования? Естественно, надо планировать, по-другому жить невозможно. Другое, что реализация этих планов надо дать в руки Божьи. Потому что мы можем планировать, как я сказал, не то. И не так. Вот. А поэтому, да, мы можем сказать, что да, я хочу жениться, искать жену. И это хорошо. Надо искать. А дальше найдешь или нет, это уже как Бог даст.
То есть, вот. Если в 31 год, это не трагедия. Да, нужно.
Вы знаете, вот у меня матушка моя как-то встретила одну женщину в поезде. Женщине было лет 45. И у ней было двое замечательных маленьких детей. И она не могла понять, то ли это ее дети, то ли она такая молодая бабушка. Но она, а женщина была, ну, каких-то вот... Вот она с ней стала беседовать. Мне казалось, там два образования высших. Она была очень внешне, так сказать, так удивительно симпатичная женщина. И она говорит, а почему у вас такие дети маленькие? Ну, такой естественный вопрос. Она говорит, а вот так я только в 37, там, 36 лет встретила свою любовь. Вот я встретила, вышла замуж, и у нас все хорошо, это родила детей. Знаете, наверное, ведь важно не когда ты встретишь, а кого ты встретишь, как ты с ним будешь жить. Поэтому, конечно, я не за то, что не за поздние браки, ну, хотя потому что действительно детей в 40 лет, первых детей рожать, это сложно. И, и когда уже много раз женщина рожает, это не просто бывает, а уж первых-то тем более. Ну, вот. Но, с другой стороны, все-таки важно это ведь счастье. Поэтому надо встретить, и Бог, если есть Божья воля, обязательно Он тебя для тебя кого-то приготовил. И ты рано или поздно его встретишь. Вопрос только, как обычно, чтобы ты его узнал.
О воле Божьей у нас еще есть несколько вопросов, но пока у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, отец Александр, меня зовут Игорь. Вот у меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, если мы все перед Богом равны, и нищие, и богатые, и умные, и не очень, то зачем заставлять себя учиться?
Понятно. Вопрос такой, знаете, школьник, школьный да. вопрос. Ну, за тем, чтобы, вы знаете, как Бога называют? Творец. В творчестве это жизнь. Человек, который творит, ему интересно. И с одной стороны, с другой стороны, есть же притча о талантах. Талант – это, конечно, прежде всего, духовная составляющая, это по учению святых отцов. Но, с другой стороны, как духовные таланты себя реализуют в жизни? Часто через светские таланты. Художник творит, вот художник Иванов написал «Явление Христа народу».
Известная картина.
Известная картина, так сказать. Прекрасная картина, прекрасная христианская идея, но для этого надо было реализовать талант художника. И он долго-долго учился, и долго-долго не шел, как творец. Поэтому, с одной стороны, вот учеба – это как реализация своего таланта для служения Богу и людям. Если она так понимается, не только, так сказать, зарабатывание денег, там, сформализация.
А вот если талант зарабатывать деньги, как
бы? Замечательный талант.
Да?
Но очень много нам...
Все хотят этот талант.
Да, все хотят, но не все реализуют ради Бога. Вот в чем дело.
Ну, а как богатый ради Бога? Ну, понятно, храм построить.
Вы знаете, это способность организовывать людей на какое-то хозяйственное творчество. Это не просто ведь деньги. Это, может быть, заводы, фабрики, не знаю, там, самолеты, пароходы и так далее. Поэтому если это просто деньги ради денег, и чтобы смотришь на свой счет, и тебя радует, так сказать, радуешься себя, это, конечно, немножко не то. А вот это деньги как кровь финансовая, экономическая, кровь экономики, для того, чтобы сделать людям хорошо через финансовое творчество, через хозяйственное творчество, то вот таких хозяйственников, которые не ради денег, а ради любви фактически, их, конечно, не хватает. Но я думаю, что вот я знаю людей, они часто, вот именно те, кто зарабатывает деньги, умеют зарабатывать деньги, они это делают и для людей. Вот мне помню, один директор какого-то завода говорил, ну как же я, на мне же, там что-то, я не помню, там 2000 душ, я за них ответственен, это рабочие. Угу. Вот это христианское отношение к своему, так сказать, бизнесу.
А как вот как раз про волю Божию, тут вопрос такой простой на самом деле, но как яснее узнать волю Божию?
Если бы мы были святые, безгрешные, это было бы очень просто. Глядишь в свое сердце, и там
все написано.
Бог. Там Бог. Потому что святые сравнивают наше сердце с зеркалом, в котором должен, по идее, отражаться Бог. Но мы глядим, наше зеркало очень грязное, да еще мы стараемся ловить не Божьи ручки, а ручки совсем другого персонажа, так сказать, нашего бытия. Вот, поэтому вот надо просто стараться исполнять заповеди Божии, стараться бороться с грехами через молитву, через покаяние, через исполнение заповедей Божьих. По мере очищения сердца с вами начнет что более ясно говорить Бог. Но есть еще совесть. Наша совесть, которая даже очень падших людей говорит. Это совесть, глаз Божий. Помолись, прислушай совесть и выполни то, что она говорит. Пусть даже это тебе не совсем приятно.
Можно ли каяться на исповеди в таком грехе, как раздражительность? Вот. И все этот грех постоянно повторяется.
Нет, ну, конечно, можно. Нужно.
Это есть такой грех.
Нужно. Раздражительность, да. Притом почти у всех. Я, например, не исключение. Притом очень часто это по отношению к нашим самым-самым близким. Я был недавно в одном магазине. Угу. Хозяйственным. Нужно было для ремонта дома, квартиры купить, какие-то вещи. И вот там женщина и девушка. Ну, и женщина что-то подсказывает, когда она недавно в этом магазине работает, девушка что-то такое. Угу. Вот. И девушка так с раздражением говорит, я сама знаю. Я говорю, вы, наверное, дочка, да? Родная. Вот была бы не родная, ни за что бы так не ответила. Ну, как постеснялась, там, начальница. Да, там. Да, да. А дочка, это все, это можно. Вот, знаете, вот раздражительность, как ни странно, она бывает именно в семье. Это то, что убивает в семье любовь. С раздражительностью надо бороться всеми возможными средствами, всеми возможными путями. Не считать, что это, ну, там, свои люди сочтемся. Типа, там, папа, мама, там, дети.
Переживем.
Там, переживем, там. Нет, нет. Это то, что любовь убивает. Если с ней вот так вот относиться легкомысленно, ну, сейчас коронавирус. Все с ума сходят по этому поводу.
Прозвучало это слово в нашем эфире.
Да, наше слово.
Ну, ладно, Машка, вот. Давайте.
Вот, и это то, что там достаточно большой процент, так сказать, насколько я знаю, не таких случаев летальных. И все боятся, хотя большинство выздоравливают, но все боятся. А вдруг, а что, а там? И вообще это неприятное все-таки понимание. А здесь это понимание и души. И мы вот так не совершенно не думая, мы тем самым приходим к тому, что потом, а почему семья разрушилась? Потому что ты не с раздражением боролся.
Вирус, всего лишь. Вирус, который попал в
да,
семью.
Да, вирус, который развился потом в гнев, в ненависть, ну и как предел развод.
Да. Такая вот печальная статистика у нас есть в стране. Количество разводов на огромное, конечно, на количество
браков. Колоссальное.
Но у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем, постараемся ответить. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос. Послание к Галатам, апостол Павел говорит такие слова в конце. «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле мою. А чего раны у Христа были, мы все знаем». О каких всех матах апостол Павел говорит? Его вроде никто не распинал.
Вы знаете, он перечисляет, сколько он пострадал за Христа, сколько он тонул, сколько ему давали палки, сколько его избивали камнями или напрямую. И если вы почитаете Деяния святых апостолов, там описаны случаи, где вот его там столько избили, что его бросили, думая, что он умер. Поэтому стигматов у него не было, но раны, в буквальном смысле физические раны, нужно, конечно, зажившие, но она, так сказать, говорит, может быть, не в прямом смысле слова, что у него там что-то кровоточит конкретно вот в этот момент, а то, что здесь видно, он носит раны, пусть зажившие, которые он получил за Христа. Притом получил многократно. Многократно.
Вот так вот. Батюшка, вот я знаю, что у вас очень много детей.
Да,
я
есть.
Забыл. Вот 10. 10.
7 есть... девочек, 3 мальчика.
Вот я так понимаю, что вы в своей семье... Ну, в большой, я знаю, в многодетных семьях очень сложно оставаться спокойным. И вот ваш секрет борьбы с раздражительностью, вот на практике, я думаю, он у вас очень часто применялся.
Да. Знаете, больше всего молитва. Вот впадешь в уныние от ну, того, что вот ничего не получается.
Сын принес двойки, дочка разбила коленку.
Нет, дети не приносят двойки.
Все отлично.
Одна девочка там не отличница, остальные все отличники. Ну, и отличники, ну, хорошисты. Хорошисты и отличники. Вот. Дело в том, что у меня за учебой следят, я так немножко отвлекусь, не только я. Я даже, в принципе, за учебой не слежу. И даже матушка сильно, не так уж сильно следит. А старшие братья и сестры. Когда у нас один из сыновей стал плохо учиться по-русскому, его вызвала старшая сестра, самая старшая, и сказала: Дима, в нашей семье никто не учился по-русскому на тройке. Угу. Она даже его не ругала. Он перестал учиться на тройке по-русскому.
Страшно.
Страшно. Ну, сестра старшая, это страшно. Вот. Да. Поэтому, вы знаете, на самом деле учеба – это не самое главное, конечно. Вот. И двойка тоже не самое страшное. Самое страшное – это когда ребенок вырастает, успешный, но неверующий. Вот это страшно, потому что неверие – это значит не любовь. Угу. Она всегда проявляется, именно прежде всего к родителям. Вот меня страшно, это не то, что мой ребенок не поступит в вуз, не станет каким-то замечательным профессионалом в каком-то хорошем деле, хотя я для этого много делаю и стараюсь, но мне это не самое страшное. Самое страшное, если мне ребенок вырастет неверующий, значит, пойдет по дороге не в рай. Пусть даже по-земному будет все успешно. Что касается раздражения, молитва. То есть, вот, понимаешь, как сказал, уныние от того, что не получается. Идешь, молишься, выходишь обновленный. Это, наверное, самое главное. Потом потихоньку дети осмиряют. Вот обычно есть такое мнение, что дети должны смиряться перед родителями. На самом деле родителям приходится смиряться перед детьми намного больше, чем детям. Дети как раз не очень смиряются перед родителями, ну так, относительно. А вот родителям приходится очень много сознательно смиряться. Особенно, когда дети подрастают, становятся старыми, уже такими взрослыми людьми. Вот это переключаться с ребенка, то, что он был ребенок, а сейчас он уже взрослый, это бывает непросто. Но вот дети учат меня смиряться, я смиряюсь. Вот, посмиряешься, помолишься, посмиряешься, так спасаюсь в своей семье.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот я сейчас смотрю вашу передачу, и батюшка сказал, что в жизни надо встретить своего избранника, и самое главное – это узнать, что это именно он. Вот я хотела бы спросить, а как узнать, что это именно тот человек, который предназначен мне Богом?
Сапер ошибается один раз, да?
Да, конечно, вот семья – это... Да, наверное, тут слова про сапера, который ошибается один раз, они, может быть, не в буквальном смысле, но они актуальны. Потому что, когда ты выходишь замуж, женишься не на том, то это очень дорого стоит. Очень дорого стоит. Поэтому я за то, чтобы не спешить, прежде всего, выходить замуж, жениться. Сейчас люди, бывает, там приходят, батюшка, даже более православные, когда предложение можно делать? Я спрашиваю, а сколько ты девушку знаешь? Ну, долго уже, недели 3-4. Вот это, конечно, недолго.
А какой срок должен быть?
Вы знаете, ну, так трудно сказать, потому что ситуации бывают. Ну, да. От ситуации зависит, потому что иногда и месяц достаточно, чтобы понять, что это не твой человек. Ну вот, конечно, это должно быть много месяцев. Это вот там год, может, поменьше, вот такие, такие сроки. Потому что что происходит, если так вот в двух словах? Сначала влюбленность. Человек влюблен, для него, его объект влюбленности – это идеален. Он идеален. Там нет недостатков. Там нет недостатков. Поэтому надо, чтобы его влюбленность немножко так найти, с пика сошла. И когда ты начинаешь видеть недостатки другого человека, но они тебя не убивают влюбленность полностью, а ты понимаешь, что да, он с недостатками, но я его люблю, и недостатки я готов терпеть.
Да, именно терпеть, а не исправить. Да?
Но обычно, да, девушки, они говорят, я из него человека сделаю.
Да-да-да.
Там вот лет 15-20, и он будет нормальный муж. Вот. Но это девушки молодые говорят, когда жены уже после 20 лет, они так обычно не говорят, что знают, что это уже не совсем так. Вот. Поэтому надо просто помолиться обязательно, подождать, и Бог вам обязательно событиями жизни вашей, вашими отношениями покажет, ваш этот человек и не ваш. Обязательно. Бог есть, и Он обязательно будет действовать. И, конечно, если вы будете все отмахиваться и говорить, нет, ну это ерунда, ну там он пьет каждый день, это мы исправим, он там грубый, мы исправим, он меня там еще на что-то мне сделал, мы исправим, это, конечно, гордость и ослепленность влюбленностью. А вот если вы будете молиться и смотреть, как, что, внимательно, и подождать, потому что, конечно, трудно, раньше было проще, родители много решали, и у них был жизненный опыт, сейчас приходится решать нам, самим. И здесь вот надо, если хотите, напрямую уже ждать от Бога Отца. Слушай, родные отцы так не работают, да? Или мы не принимаем их такой подобной работы. То надо ждать от Бога Отца, чтобы Он нам показал, наше это не наше. Он покажет. Тут дело времени.
Скажите, пожалуйста, а вот как здесь быть с родителями? Ведь благословение родителей – это одно из таких важных составляющих, да, молодой
абсолютно
семьи.
Абсолютно составляющая раньше
вот
было.
Сейчас, ну и сейчас,
по канонам. По канонам.
Ну и сейчас тоже вот в такой, как бы, в православных семьях обычно благословение родителей – это что-то особенное. Ну, по крайней мере, ну, можно сказать так, в среде, где очень, так сказать, православные люди, которые еще чтят эти традиции, да. Но зачастую это, ну, не, как сказать, не проходит в светских семьях. Они решили, и все, родители, даже если против, все это осуществляется. Вот как здесь быть, если родители против?
Знаете, не торопиться.
Пусть родители, слушаться.
Пусть родители убедятся, что они не правы, если вы считаете, что не правы. Опять же, тут требуется время. То, что все-таки родителям от Бога, в силу того, что они родители, дано особое дерзновение перед Богом, и Бог даже неверующим родителям ради их любви к детям дает, ну, некое такое, ну, мудрость в отношении там выбора супругов. Я даже по своим родителям, я вырос в нецерковной семье, и они какие-то вещи говорили, они потом воцерковились тоже, как я, они, вот, будучи еще нецерковной, говорили мне какие-то вещи, но вот сейчас понимаю, вот уже с высоты своего возраста и опыта священника 20-летнего, так сказать, понимаю, что они говорили очень мудрые вещи, потому что им Бог открывал. Я даже к своему духовнику пришел и спросил: папа, почему я, мой папа, не открывая Евангелия, не читая ни одного святого отца, как я так выразился, шпарит прям по святым отцам, прям цитирует одного за другим. И мне мой духовник ответил: у него жизненный опыт и любовь к тебе. Вот поэтому, знаете, Бог действует в любой душе. И часто люди, начитанные святыми отцами, не всегда бывают в духе их. И наоборот, в каких-то ситуациях даже люди не очень церковленные, но движимы любовью, бывают, действуют по воле Божьей. Поэтому к родителям надо прислушиваться, тем более есть канон церковный, что несогласие родителей на брак является абсолютным препятствием для брака. Вот сейчас этот канон так вот...
Родители всегда правы? Вот как здесь?
Нет. Родители не могут всегда правы, они грешники, как и бы с вами.
Да,
но вот если их движет любовь, они бывают очень часто правы больше, чем мы. Им видится что-то в наших избранниках, то, что благодаря влюбленности не видим мы до времени. Потом это тоже видим. Но, вы знаете, там будет уже семья, дети, и как-то, знаете, уже поздно будет что-то менять, может быть. А вот лучше воспользоваться им жизненным опытом, который, ну, в разы больше нашего. Скажем, мы не в 50 лет выходим замуж и женимся, да? так сказать, обычно бывает там 20 плюс-минус, да? Uh-huh. А родители в этом им 40 и до старше, да? Вот. У них жизненный опыт большой, и на своих горьких ошибках они научились тому, чему мы можем тоже учиться на своих горьких ошибках, но лучше, как знаете, мудрый учится на ошибках других.
Теперь вопрос несколько из другой сферы семейной жизни. Подскажите, пожалуйста, как сделать замечание или совет супруге, если она не права? Я боюсь обратной реакции. Она бывает очень гордой, и тогда многие вещи делают наоборот.
Надо молиться и ждать.
Ну, это практически как это происходит вообще?
Просто молишься вот и нужно... ждешь. Вот такой момент, понимаете, если...
А что это за молитва должна быть?
А любая. Иисусова, своими словами, акафист, псалтырь. Почему-то люди считают, что... Знаете, вот надо, как мне одна женщина, хоть достаточно закаленная, да? А какую-то молитву, какую-то, знаете, вот, такую, ну, да, тайную, да, там, знаете, вот, да, какой особые акафист, слова.
Какой акафист?
Да, какой акафист. Знаете, главное Богу молиться. Кому-то нравится читать акафист, кому-то нравится читать псалтырь. Кто-то, так сказать, способен нести Иисусову молитву, так вот у него это получается. Главное, для Бога нужно стремление наше сердце узнать истину, стремление наше сердце прийти к Нему. А это все лишь форма. Можно говорить на английском, можно говорить на русском, можно говорить на французском. Не те же слова. Главное, это, чтобы это было «я тебя люблю», «I love you». И французский не знаю, как звучит. Вот. Вот, чтобы мы говорили «I love you», «я тебя люблю», Богу. С теми или иными способами. Вот. И дальше Бог на нашу любовь обязательно ответит. И просто, знаете, мы хотим иногда, мы очень нетерпеливы. Особенно в своей семье, повторяю, подчеркиваю. А надо подождать, пока супруга будет расположена. Если она не расположена, какой смысл говорить? Христос Синдриону, когда его судили, не говорил. Это было бесполезно. А, так, какой смысл говорить супруге, если она, ты знаешь, гарантированно в этот момент раздражится? Подожди, найди момент. И тогда, возможно, особенно да, помолись за нее, чтобы молитвой расположить ее сердце. И тогда она вот после каких-то таких моментов, она может... Поймаешь этот момент, когда она тебя услышит. Это искусство.
Житейская мудрость.
Да.
Вот, это, наверное, тонкая такая философия.
Это приходит с опытом.
С опытом.
А главное, даже скорее даже не то, что только с опытом, скорее со смирением, точнее назвать вещи своими именами.
Батюшка, у нас есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Можно спросить, у батюшки нет там?
Можно.
А, у батюшки, простите меня, вот когда душа, человек, это, умирает человек, душа, она где бывает, куда она улетает? Мне вот это интересно.
Да, вы знаете, по преданию церковному, первые три дня душа находится где-то вот рядом с нами, ищет места, где она, так сказать, жила. Возможно, там еще какой-то процесс уже происходит осознания, сказать, духу, по-настоящему сознанию, то, что вот она сделала, не сделала. Вот потом она идет на поклонение к Богу, потом происходит мытарство. Ну, мытарство это такое, когда душа испытывает на то, что в ней добро или зло. А потом уже к концу 40-дневного периода, если на наше время мерить, душа уже идет или в рай, или в ад, до страшного суда, где, опять же, могут какие-то изменения быть. Или, возможно, что очень важно, душу можно отмолить. Душу можно отмолить. Более того, надо молиться не только за людей воцерковленных и верующих, и крещенных. И за них надо молиться в церкви. А если, допустим, человек умер вне церкви, и даже, может быть, иной веры, за них, ну, это ваш друг, родственник, может быть, надо молиться дома. И Господь милостив, мы не знаем решений Божьих окончательных. Поэтому молиться надо за всех. Единственное, что за людей не воцерковленных, не крещенных, на литургии молиться, естественно, нельзя. Вот. А так молиться надо за всех и верить в милосердие Божие. А там уж как Богу даст. Вот. Поэтому вот наш долг, если мы любим наших родственников, не просто думать, где они. Мы, скорее всего, не узнаем вот в этой жизни, где они. Сколько мы людей, ну, как минимум, не святые. И святые не все знали. Вот. А надо за них молиться. И этим мы им можем очень-очень помочь.
Следующий вопрос. Познакомилась с парнем, все в нем нравится. Внешность, характер, он воцерковленный, его отношение ко мне, все при нем. но я очень его стесняюсь, и сердце к нему как бы не раскрывается. Вот как здесь понять, это мой человек или это нужно преодолеть?
Ну, прекрасно, когда девушка стеснительная. Многие со временем даже девушкам как раз стеснительности не хватает. Mm-hmm. Стеснительность – это, знаете, так выражение иногда будет целомудрие. Слово, которое сейчас люди не понимают. Mm-hmm. Вот, было одно сочинение в школе, что у меня одни из моих знакомых, школьные учителя передали. Тема сочинения была «Целомудрие». И одно из вариантов ответов, не самое плохое, целомудрие – это умение зарабатывать деньги. Ну, мудрость такая, знаете, целостная мудрость, целковый, там, не знаю, как у него там...
Понятно, целостный человек такой,
целостный, да? Да, такой целостный.
Умеющий зарабатывать.
Ну, деньги, вот это целомудрие. Угу. Так вот, если девушка стеснительная, это, так сказать, может быть, даже неплохо. Просто надо с человеком пообщаться, не пугать его, и пытаться с ним подружиться. Сначала надо попытаться с ним подружиться, просто чтобы он стал таким хорошим другом, с которым можно просто поговорить. Вот, к сожалению, тоже современные девушки-юноши не всегда это понимают, что на самом деле в семье, семья – это дружба, только дружба с большой буквы. Друг, с которым можно пойти в разведку, если так образно говоря. Такая должна быть муж и жена. И вот именно дружба делает семью крепкой, а не только эмоции такого межполового характера. Это надо с ним подружиться. И, может, вы увидите, что... И он вас увидит, что вы, ну, да, вот стеснительный, но а на самом деле у вас вот какие-то личные качества очень, может быть, хорошие. И вы увидите именно личные качества. И возникнет определенное, так сказать, отношение, и, видишь, вот и закончится браком. Поэтому просто вот, знаете, единственное, что... вот если даже вот подойти так, как сначала к дружбе, может быть, тогда у вас стеснительности будет меньше.
Угу.
Не то, что вы сразу должны быстро понравиться и его покорить.
Не обязательно же все о себе рассказывать.
Конечно, конечно.
Открываться.
Ну, конечно, зачем? Надо просто вот начать дружить. Это даже лучше такой мягкий подход. Такой, знаете, не сразу вот раз и все, и пошли в ЗАГС. Вот. А такой мягкий подход. Подружили, посмотрели. Никаких обязательств взаимных не выдавать сразу. Там любовь, там сразу брак.
Кстати, Павлович, очень хороший вопрос. Да. Вот смотрите, очень часто люди даже в отношениях уже чувствуют какую-то гиперответственность за другого человека. Понятно, что есть какая-то доля ответственности, раз ты там с девушкой или там с парнем общаешься. Но есть и такое мнение, что до свадьбы ты мне никто. Вот как здесь? То есть обещать не значит жениться все-таки. Или вот как здесь нужно настроить отношения?
Нет, просто обещать. Не надо, во-первых, надо, чтобы отношения были целомудренные. И целомудренные отношения, естественно, возникают подспудно, может, даже это люди так не формулируют, но вот эти отношения уже взаимных обязанностей. Потому что отношения близкие, они, по идее, должны быть только между мужем и женой. И поэтому возникает ожидание вот этого при нецеломудренных отношениях в той или иной степени, тем более, если не совсем перешли грань уже такую окончательную, внутреннее ожидание, что вот он... Все, вот это, так сказать, он за меня ответственен, я его жена, фактически, да, вот так не формулируется, но подспудно это, так сказать, вот так оно происходит в силу наших естественных устроений, нашего внутреннего духовного устроения нашей личности. Был такой случай, я сам читал его в журнале 9 месяцев, мне когда супруга еще от первых двух-трех рожала, она еще подсчитывала, сколько, ну, хотела знать, там, как это все это происходит, там, гинекология, там, роды и так далее. Вот. И там были тоже письма были такие вот о семейной жизни, светский журнал. Вот она, одна женщина пишет, я решила родить ребенка. Ну, вот без мужа, просто вот, чтобы родить.
Для себя,
для себя, да. Я договорилась с мужчиной, с хорошим, такой симпатичный, здоровый, все там, все справки, все хорошо. Они, значит, вот стали жить, она вот понесла. Ну, он такой был очень хороший, он даже при родах присутствовал. Что, в принципе, только мужья делают, это не все. И вот она, говорит, родила ребенка, лежу, и вот я смотрю ребенка, вот это я, это ребенок, а это мой муж.
Вот и все. Да?
Вот и все. Вот, знаю, ну, и он там все хорошо кончился, ему все понравилось, и он стал мужем.
Узаконили.
Узаконили. Вот. А были в другие случаи, когда тоже женщина, ну, это, конечно, не мудро она поступила, тоже так вот решила родить, забеременела, родила, и они где-то вместе на работе. Вот. И она все никак не могла понять, а почему он на нее не обращает внимания. Угу. Но он, если так вот совсем грубо, он выполнил контракт.
И все.
И все. Никаких ответственности. Она же на это его подвязала. А она-то женщина, она-то родила ребенка, ей нужен муж, отец ребенка, это естественно. Вот эти все эти такие вот подходы, родить ребенка для себя, они противоестественны.
Инстинкт такой
все-таки. Да, то есть это не инстинкт, даже инстинкт, что такое, знаете, безмозглый, такой, знаете, вот надо червяков.
Надо быть вместе.
А надо быть человеком, а по-человечески именно вот так. Брак, муж, ребенок, а не наоборот как-то. Вот, поэтому я думаю, что вот чтобы вот не было, надо так, как вот положено, начали дружить, начали общаться, без всяких несломленных вещей. Тогда вы действительно, если вы не говорите, что я на тебя женюсь, я там тебя люблю, все, я без тебя жить не могу, а потом бросаете девушку или парня, да, соответственно, то, конечно, это трагедия, и вы в какой-то степени обманщик или обманщица. Вот, а когда вы просто дружите, присматриваетесь, и потом сказали, я люблю, действительно, когда вы этом уверены, и вы хотите, чтобы этот человек стал вашей женой или мужем, тогда это вот действительно ответственное отношение к своим словам. И тогда, кстати, и так боль не будет, все эти расставания, если вдруг все-таки оно как-то не складывается.
То есть лучше в какой-то степени, ну как-то вот правильно строить так отношения, чтобы, если это не твой человек, было, ну, как-то безболезненно.
Да, и не идти на поводу своей влюбленности. Сколько я знаю случаев, свою практику свинческую, приходит, все, вот быстро-быстро нас венчать. Ну, говорю, ну, подождите, ну, хоть еще проходит месяц. А где она? Да ладно, я ее уже
забыли.
Да. Забыла. Вот влюбленность вспыхнула, она так же быстро может погаснуть.
То есть в этом деле лучше не торопиться.
Конечно.
А вот если, ну, ты решил, что это твоя жена, ну, против родителей, и как бы в мозгами ты понимаешь, что что-то не то, но там уже годы отношений, и какие-то обещания, еще что-то и так далее. Как быть в этой ситуации? Резать по-живому?
Потому что понимаешь, что потом... Вы знаете, иногда есть люди, которые не способны создать семью. Угу. Нет, они способны на отношения, способны на интимную жизнь, они способны там, так сказать, но они не способны создать семью, к сожалению. Вот такие, нет, они, если любой человек способен создать семью, если он это захочет и будет для этого стараться и каяться и бороться с своими недостатками. Но на данный момент человек не способен создать семью, потому что те качества души, с которыми он не хочет бороться, ему не позволит это сделать. Uh-huh. Вот. И поэтому, знаете, вот лучше это узнать до каких-то отношений, тем более многолетних, чем тогда, когда ты поймешь, что с человеком тебе не получится родить детей. Это будет, ну, он просто не может быть мужем или женой. Просто по объективным причинам. И тогда придется резать по-живому, и ему будет больно, и тебе. А выхода другого нету. Потому что эти отношения такие вот, ни муж, ни жена, ни любовница, какие-то совершенно непонятные, они могут продолжать всю жизнь. Значит, жизнь пройдет, и ты останешься у разбитого корыта.
Да. Вопрос следующий. Меня бросил муж с новорожденным ребенком. Как мне быть? Я никак не могу смириться с этим.
С этим трудно смириться. Это противоестественно. Угу. Ребенок – это союз любви. Это... так сказать, полнота семейной жизни. И вдруг этой семейной жизни нету. Это правотеистина. И с этим смиряться в этом смысле нельзя. Другое дело, что вот это случилось, это зло, надо это пережить, надо понять, что Бог вас не бросит, что если вы не согрешали, то Бог вам поможет. Если вы согрешили, потому что иногда бывает, что там, знаете, 50% каждого вина. Угу. Вот. Иногда женщина ведет себя так, что с ней очень трудно человеку, духовно не очень крепкому, вести совместную жизнь. Она может там сильно оскорблять, там, матом ругаться, там, унижать мужа публично. Есть мужья, которые это выдерживают, продолжают любить своих жен. Это сильный дух мужья. Но есть мужья, которые это не выдерживают. И хотя то, что они бросают свою жену, это не оправдание для них, вот, поведение жены. Надо было раньше думать, когда женился. Но, тем не менее, вот у жены тут тоже есть какая-то вина. Я как возможный, так сказать, вариант, там по-разному может быть, там разные можно варианты озвучить, так сказать. Но вот надо осознать, прежде всего, свою вину. Это поможет вам, пусть не оправдать вот этого противоестественного действия мужа, но поможет вам простить его. Повторяю, не оправдывая его вину, простить его — это разные вещи. Простить надо всех. А грех, для греха оправдания никакого нету. Поэтому грех надо ненавидеть, а человека простить.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в одном случае в Евангелии говорится о человеке, который не был со Христом. Говорилось, ибо кто не против вас, тот за вас. А в другом случае, кто не со мной, тот против меня. Кто не собирается со мной, тот расточает. Почему в первом случае человек приветствуется, а в другом отклоняется? О каких людях это говорится?
Значит, в одном случае говорится, что если там вот, что человек что-то вот там делал, ну, это из Евангелия, но не ходил с апостолами, но что-то делал, какие-то вещи духовного характера, которые из ряда выходящие, там чудеса, не чудеса, там, я не знаю, но он с нами не ходит. И апостолы хотели, давай, подошли к Христу, сказали, разреши нам запретить ему, раз он с нами не ходит, делать это. И вот Господь так ответил, что вот кто не против вас, то за вас. То есть если человек делает добро Христа ради, то, но он, может быть, не вашей социальной группы там, или, пусть даже не в церкви, даже так я скажу, но он объективно исполняет христианские заповеди, то он не против нас, то, что он делает для Бога. А с другой стороны, если там другой вариант...
К сожалению, не запомнил.
Да, я тоже пока отвечал на вопрос первый, выскочил с головы. Но если мы не собираемся Христом, мы христиане, если мы не стараемся изо всех сил служить Христу, то нас обязательно искусит лукавый. Поэтому вот расслабляться нам, христианам, нельзя. Вот, сейчас, может, со временем я немножко вспомню и отвечу более точно.
А у нас телезрительница случайно не на связи или уже закончилась? К сожалению, она уже не на связи. У нас тогда следующий вопрос. Да. А если муж атеист и не разрешает посещать службу, можно ли это делать тайно от него, чтобы не нарушать мир в семье?
Да, конечно, можно. Можно ходить в будний день. У нас вот в Москве...
А вот это не будет обманом?
Нет.
Нет? Вот именно вхождение в храм нет?
Нет, именно вхождение в храм нет. Потому что, вы знаете, если мы не... идем на поводу у каких-то требований, которые носят характер не мирный, а злобный, но в силу обстоятельств не можем это сделать открыто, как в этой ситуации, то все-таки творить любовь – это хорошо. А потом хождение в храм жены, вот так вот тайно, это ведь любовь к мужу. Потому что она, ходя в храм, будет бороться со своими грехами, с одной стороны, это будет хорошо для мужа. Это будет укрепление семьи, будет укрепление их личных отношений. А с другой стороны, она будет молиться, ну, хотя бы дома за него. Его молитва, как человека воцерковленного, идущего путем духовной жизни, будет более действенна. Знаете, это можно сравнить с тем, что муж запрещает жене лечиться от коронавирусной инфекции. Она тайно ходит к врачу. Все-таки лечится, чтобы не заразить его и детей.
Вот и секрет. Такой вопрос, на самом деле, сложный, неоднозначный, но у вас очень много детей. Я думаю, вы с этой проблемой сталкивались многократно. Вот работаю медсестрой, делаю прививки. а сама в душе против них. Внукам не делаем, как быть, работа, и она в тягость.
Вы знаете, все-таки прививки, это не, как бы сказать, если человек привит, он в рай попадет.
Не привит, тоже в рай попадет.
И не привит, тоже в рай попадет. Или наоборот, это зависит не от прививок. Поэтому это вопрос чисто медицинский. Вы знаете, я не могу сказать, что прививки – это однозначное зло. Как я могу сказать, что прививки – это однозначное добро. Это зависит от ситуации. И поэтому, вы знаете, вы должны исполнять свой долг профессиональный и делать прививки. Я понимаю, что нельзя делать прививки людям больным, там, ну, какие-то еще какие-то обстоятельства. Вот. Но это уже врачи решают, это не медсестра решает. Вот. Но я здесь особого греха не вижу. Поэтому я не считаю, что отмена прививок повсеместная является тем, что нужно для нашей страны или для других стран.
Батюшка, спасибо вам за нашу такую теплую беседу вместе с нашими телезрителями. Спасибо всем за звонки, за вопросы. Батюшка, вот не так много времени остается до конца. Вот попрошу вас подвести некий итог, обратиться к нашим телезрителям.
Знаете, я сейчас имел беседу, когда ехал на передачу, с одним человеком, который был в большом унынии. Тяжелая ситуация, безвыходная ситуация. Вот я бы вам сказал, что не бывает безвыходных ситуаций. Безвыходная ситуация, она вот здесь, только в нашем сердце. Если мы поставим себе цель Царство Небесное, то Бог гарантированно приведет нас сюда, то есть к Нему, к Царству Небесному, еще здесь. Не всегда это будет так, как мы планируем. Это может даже для нас будет огорчительно. Но вот это будет обязательно. И если вот с такой верой мы будем внутренне победимы. Мы, может, не победим внешне, но мы внутренне будем непобедимы.
Отец Александр, спасибо вам. И я хотел бы напомнить нашим телезрителям, что в гостях у нас был настоятель строящегося храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.